Выборг не похож ни на один российский город. В нем чувствуется заметное влияние западноевропейских архитектурных стилей. До наших дней в городе сохранилось множество уникальных памятников, принадлежащих к средневековой эпохе. Выборг находится у границы с Финляндией, на северо-западе Карельского перешейка. Город известен своей историей. Он славится различными достопримечательностями, часть из которых сохранилась еще со времен Средневековья. 31 вид растений, встречающийся на территории Карельского перешейка, занесен в Красную книгу России. Наконец, Выборг – это город-порт, как и много веков назад, ведущий торговлю с различными странами. Название города переводится по-разному. Святая крепость, крепость у залива, у крепости. Наиболее правдоподобная версия, по мнению исследователей, это перевод с древнегерманских языков «святой город» или «священная крепость». Иногда в русских летописях можно встретить название «немеческий город Выбор». Это связано с псковским пригородом Выбором, стоящим на реке Выборке. Вероятно, для упрощения произношения Выборг превратился в немецкий город Выбор. Существует одна интересная легенда о названии города. Она повествует о том, что еще до прихода шведов на остров здесь жил лодочных дел мастер Випунин. Он был известен тем, что изобрел специальное устройство для погрузки товаров с берега на лодке. Когда шведы пришли на остров, то потомку Випунина пришлось переселиться на материк. Возникшее там поселение стали называть Випури, от которого и произошло слово «Выборг». В 1293 году шведские завоеватели основали в устье реки Вуоксы замок. Он стал плацдармом для продвижения шведов на восток и захвата территории Карельского перешейка. С этого времени ведется отсчет истории города Выборга, хотя городской статус Выборг получил только в 1403 году. Существует предположение, что еще задолго до появления шведских захватчиков на территории, близкой к современному Выборгу, существовало торговое поселение. Часть исследователей считает, что оно располагалось с западной стороны от замкового острова, около нынешнего Марка Монрепо. В летописях это поселение называют Старый Выборг. Но вопрос о наличии такого торгового поселения и его местоположении до сих пор остается открытым. В результате археологических раскопок, проведенных в 1980-х годах под руководством Вячеслава Альбертовича Тюленева, было выяснено, что еще в дошведский период, то есть до 1293 года, на территории замкового острова существовал укрепленный острожек убежища Карел, где находился склад товаров. Здесь не было хозяйственного и жилого поселения. Возможно, небольшие жилые хутора существовали рядом с островом. Острожек на замковом острове шведы разорили в 1293 году и тут же приступили к строительству Выборгского замка. Частью Карелии и Выборгом до XIII века владел Новгород. Каких-либо столкновений со Швецией в это время не происходило. Новгородцы спокойно продвигались в земли Карелии и оседали там. Новгородцы вели отсюда торговлю с немцами и шведами. В то время один из рукавов Вуоксы соединялся с Финским заливом и выходил к Балтийскому морю. Постепенно этот рукав мелел, а к XVI веку и вовсе превратился в несколько озер. Второй рукав Вуоксы, как и сейчас, впадал в Ладожское озеро. В XII веке шведы совершили ряд крестовых походов на восток. Во время одного из таких походов в 1164 году они осадили Ладогу. В 1293 году шведское войско правителя и маршала Торкеля Кнутсена вошло на территорию Карелии. Вокруг вопроса о том, принимал ли в этом участие сам Торкель, до сих пор ведутся споры. Это был третий шведский крестовый поход, направленный на Выборгский залив. Шведы использовали удобный момент для захвата новых территорий. В то время Русь была ослабленной борьбой с татаро-монголами. В итоге шведы овладели почти всей Южной Карелией, до реки Сестры. У самого устья реки Вуоксы Кнутсен начал строить укрепления. Торкель правильно определил стратегически выгодное расположение будущего города в этом месте. На небольшом воловьем, ныне замковом острове, он построил замок, который назвали Выборгом. Его построили очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но новгородцы не хотели сдаваться. Между ними и шведами началась война, продлившаяся 30 лет. Новгородские войска несколько раз пытались вернуть Выборг в 1294, 1318 и 1322 годах. Они также пытались прорваться вглубь Финляндии. В ответ шведы нападали на области Ладоги и Невы. Чтобы оградить себя от шведских набегов, новгородцы построили крепость Орешек у истока Невы и из Ладожского озера. Вернуть утраченные территории Новгороду так и не удалось. По Ореховецкому мирному договору, подписанному 12 апреля 1323 года в крепости Орешек, новгородцы отдавали Швеции округа. Эурябе, Яскис и Савалакс. Новая граница прошла по реке Сестре. С этого момента Карелия была разделена на две части – шведскую и русскую. Но и после заключения этого договора борьба за обладание Карелией и Выборгом еще долго не прекращалась. Предпринимавшиеся попытки шведов обратить Карел в католичество, а затем после реформации в лютеранство, приводили к бегству местных жителей. Официальным языком считался шведский, но немецкий язык был распространен больше, так как он преимущественно употреблялся торговцами. В сельской местности звучала финская и карельская речь. Постепенно Выборг разрастался. До середины XVI века он включал в себя территорию от замка до рыночной площади. В 1403 году шведский король Эрик XIII провозгласил Выборг городом, управляемым его горожанами, а также даровал ему ряд торговых привилегий. Теперь городом управлял магистрат, заседавший в здании ратуши, расположенной напротив замка, но последнее слово всегда оставалось за начальником замка. При наместнике Эрике Тотте в 1470-х годах город обнесли каменной стеной. Слишком большой угрозой стал для Выборга его восточный сосед, набирающая силу Московская Русь. В Выборге построили несколько бастионов и башен. Крепость стали называть каменным городом. Население города росло, появлялись и новые постройки, которые выходили за черту города, к современному Ленинградскому проспекту. Впоследствии эту новую часть города закрыли земляным валом со рвом. Каменный город превратился в земляной город. Для его защиты во второй половине XVI века построили другую крепость – рогатую, с бастионами Панцерлакс и Европа, а также круглой башней. Город расширялся на юго-восток. Выборг, как любой средневековый город, не имел четкой планировки. Для него были характерны стихийно пересекающиеся друг с другом узкие улицы. Это отражалось на санитарных условиях города. Выборжане часто страдали от эпидемий. Другой страшной напастью были пожары. Наиболее сильные в 1627 и 1628 годах разрушили фактически весь город. Восстановлением и планировкой города занялся специально приглашенный из Германии мастер Холдгреф. Жители сгоревших домов требовали постройки им новых, но на прежних местах. Чуть позже, в 1638 году, инженеру Торстенсону поручили разработать план города. Он разделил город на прямоугольные кварталы, создал прямые улицы. Это была первая регулярная планировка Выборга. Хоть проект Торстенсона был логичен, но он имел и недостатки. Рельеф Выборга не был учтен. Каретам и другим экипажам двигаться вверх-вниз по крутым горкам было нелегко. Огромную роль в городе играла морская торговля. Активное участие в этом принимал союз северогерманских городов Ганза. Выборг торговал с Новгородом, Стокгольмом, Ревелем, Любеком и другими городами. В Выборг возили оружие и продукты сельского хозяйства. Одним из главных занятий жителей Выборга были ремесла. В городе работали кузнецы, гончары, ткачи, плотники, сапожники и другие мастера. Несмотря на не слишком подходящий климат, развивалось и сельское хозяйство. Борьба за карельские земли и Выборг не прекратилась после подписания Риховецкого договора. Вначале Новгород пытался вернуть свои земли, затем эту задачу пыталось решить возвышавшееся московское государство. Одной из целей внешней политики Ивана IV Грозного был выход России к Балтийскому морю. Но Ливонская война 1558-1583 годов к этому не привела. По Плюсскому перемирию 1583 года со Швецией Россия потеряла новгородские крепости Ям, Копория, Ивангород и территорию южного побережья Финского залива. В 1617 году Россия по Столбовскому мирному договору уступала Орешек и южный берег Ладожского озера до впадения в него реки Лавы. Россия вновь лишалась выхода к Балтийскому морю. Эта проблема была решена только Петром I во время Северной войны. В 1703 году Петр в устье Невы начал строить крепость Санкт-Петербург, вокруг которого стала расти будущая столица. Но для его защиты необходимо было завоевать Карельский перешеек вместе с Выборгом. Первый поход на Выборг состоялся в 1706 году, но окончился неудачей. В 1710 году рождается новый план покорения Выборга. Предполагалось совместить действия сухопутных и морских войск. Осада должна была быть постепенной, с преобладающим использованием артиллерийского оружия. 13-тысячная армия генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина перешла с острова Котлин, где находилась крепость Кронштадт, по льду Финского залива к Выборгу. Этот тяжелый переход длиной в 130 километров длился 5 дней с 16 по 21 марта 1710 года. Русские войска вплотную подошли к Выборгу с самой незащищенной стороны, с моря. Началась бомбардировка крепости. В конце апреля на помощь осаждающим из Петербурга двинулся флот. 9 мая 250 парусных и грибных судов оказались у стен Выборга. Вновь началась бомбардировка. Русские войска готовились к штурму крепости, но он и не потребовался. Шведы подписали соглашение о сдаче крепости 12 июня, а на следующий день русские войска вошли в Выборг. За его взятие генерал-адмирал Апраксин был награжден орденом Андрея Первозванного. С взятием Выборга была образована Выборгская провинция, в которую вошли Выборгский и Кексгольмский округа. Провинция управлялась канцелярией, во главе которой стоял комендант Выборга. После русско-шведской войны 1741-43 годов к России отошла Кюмениногородская провинция, которая в 1744 году была присоединена к Выборгской. В свою очередь Выборгская провинция стала называться Выборгской губернией. Комендантом Выборга стал бригадир Григорий Петрович Чернышов, хотя Федор Матвеевич Апраксин на некоторое время остался в городе для наведения в нем порядка. По приказу Петра I Чернышову было поручено восстановление старых оборонительных укреплений города и строительство новых. Появились Тронзунгские укрепления, в 1730-40-е годы на острове Твердыш – Анинские, в честь царствовавшей в то время Анны Иоанновны. Велись работы по восстановлению домов, разрушенных при бомбардировке. Надо отметить, что шведы в 1710 и 1711 годах пытались осадить Выборг, но эти попытки не увенчались успехом. По велению Екатерины II, побывавшей в Выборге в 1783 году, в городе запрещалось строить деревянные строения из-за опасности пожаров. Выборг по-прежнему оставался портовым городом, через него велась торговля с западными державами. В 1790 году закончилась война со Швецией, длившаяся 2 года. Она не изменила территориальных границ. Вероятность новой войны со Швецией заставила русское правительство побеспокоиться об укреплении границы с северным соседом. Эту задачу поручили Суворову, который справился с ней блестяще. Всего за 1,5 года под его руководством были достроены и отремонтированы 6 крепостей, в числе которых была и Выборгская. Итогом русско-шведской войны 1808-1809 годов стало присоединение к России и Финляндии. Через 2 года, в 1811 году, Выборгская губерния отошла к Великому княжеству Финляндскому и оставалась в его составе до марта 1940 года. Численность города постепенно увеличивалась. В 1718 году население Выборга насчитывало 1420 человек. К 1811 году оно достигло почти 3000 человек. В 1870 году около 10 тысяч жителей. Со временем изменился и этнический состав города. Если еще в 17 веке здесь преобладали шведы и немцы, то в 18-м ситуация изменилась. Переселение русских в Финляндию, особенно в Выборгскую губернию, сыграло свою роль. К концу 18 века русские, финны и карелы составляли 2/3 всех горожан. Русский язык с 1812 года становится обязательным для изучения в учебных заведениях. На нем ведутся и некоторые занятия. Впоследствии это коснется и финского языка, который с конца XIX века будет объявлен государственным. В 19 столетии меняется система укреплений города. В восточной части Выборга от Выборгского залива до Петербургской дороги возводятся восточные укрепления. Их спроектировал генерал Эдуард Иванович Татлебин. В 1860-х годах старые средневековые укрепления каменного города и рогатой крепости были разрушены. Оставили лишь один из 9 бастионов – Панцерлакс, круглую башню и башню ратуши как исторические памятники. По плану городского землемера Бернта Отто Нумальма 1861 года сооружения рогатой крепости были снесены. На территории до Батарейной горы появились новые улицы. Возникли площади Рыночная, Вокзальная, Красная и Школьная. В 1862 году появляется главная улица Выборга – Торкельская, которая сегодня носит название проспекта Ленина. Тогда же разбивают парк-эспланаду – современный парк имени Ленина. Во второй половине XIX века увеличивается роль Выборга как торгового города. Особенно после окончания строительства 58-километрового Сайминского канала в 1856 году. Он соединил озеро Сайма с Выборгским заливом, соответственно, с Балтикой. Теперь Выборг торговал с городами Финляндии. Гораздо ближе стал Гельсингфорс к столице Российской империи с 1870 года, когда с Санкт-Петербургом его соединила железная дорога. Новый путь также способствовал оживлению территории, через которую проходила эта дорога, и превращению ее в дачную зону. В 1890-е строится железная дорога между Выборгом и Сердоболем, нынешним городом Сартовало в Карелии. Выборг был поставщиком леса, масла и металлоизделий. По-прежнему притягивали окрестное население и предприниматели знаменитые выборгские ярмарки. Они проходили на гласисе Анинских укреплений. Гласис – это земляная пологая насыпь впереди наружного рва укрепления. Главными товарами здесь были продукты сельского хозяйства и различные изделия для крестьян. Бурными темпами развивалась промышленность. В начале 20 века в Выборге работало уже 23 предприятия. Но по-прежнему главными отраслями промышленности оставалось лесообрабатывающая и пищевая. Наиболее крупным предприятием была фирма «Хакман и Ко», в распоряжении которой находилось несколько лесопильных и деревообрабатывающих заводов. Открывались банки, отделения Финляндского государственного банка, Акционерный банк северных стран и другие. Увеличивалось население Выборга. Если в 1900 году в городе насчитывалось около 25 тысяч жителей, то к 1912 уже более 32 тысяч. Финское население преобладало. После революции 1917 года и образования независимого финляндского государства Выборг вошел в его состав и стал по-фински называться «Виипури». Существенных изменений в Выборге за финский период существования не произошло. Он оставался крупным торговым портом Финляндии и одним из крупнейших промышленных центров молодого государства. Основной отраслью по-прежнему оставалась добыча и обработка леса. Число жителей к 1937 году достигло 80 тысяч человек. Мирная жизнь Выборга была прервана в 1939 году. Здесь надо сделать небольшое отступление. Один из крупнейших городов Советского Союза, Ленинград, после 1917 года оказался всего в 30 с небольшим километрах от государственной границы. Отношения между СССР и Финляндией в 1920-е и 30-е годы были непростыми, и советское правительство опасалось за безопасность колыбели революции. Оно неоднократно предлагало Финляндии пойти на изменение государственной границы. В обмен на часть Карельского перешейка в районе Ленинграда, которая отошла бы к СССР, Финляндии предлагалась большая по размеру территория, но экономически неразвитая, в Карелии. Согласия достигнуто не было, и 30 ноября 1939 года между Советским Союзом и Финляндией началась война, унесшая сотни тысяч жизней с обеих сторон. В нашей истории она известна как советско-финляндская, в финской – как зимняя. Через 105 дней в Москве был подписан мирный договор. Карельский перешеек вместе с Выборгом отошел к СССР. В тот момент Выборг был передан Карело-Финской Советской Социалистической Республике. 22 июня началась Великая Отечественная война. Финская армия вновь захватила Выборг, но в 1944 году он был освобожден советскими войсками и в следующем году вошел в состав Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны город сильно пострадал, многие здания были разрушены, и из 29 предприятий к 1945 году осталось только 7. Но Выборг быстро восстанавливался. Уже к 1948 году старые промышленные предприятия вновь заработали. Появились и новые, такие как приборостроительный завод и сетевизальная фабрика. В 1947 году в Выборге приступили к строительству самого большого на тот момент предприятия в городе – судостроительного завода. Свои первые плоды он дал уже на следующий год. К 1960-м годам Выборг становится крупным промышленным городом Ленинградской области. В послевоенное время активно велись программы по восстановлению различных зданий в Выборге и строительству новых. Во время войны все жители города были эвакуированы, но город быстро набирал силы. К 1 января 1945 года число горожан составляло 2473 человека, а через год уже 16 414 человек. Сегодня в Выборге проходит кинофестиваль «Окно в Европу», международные морские фестивали. Символ города – Выборгский замок – привлекает сюда не только туристов, но и любителей исторической реконструкции. Здесь ежегодно проводят рыцарские турниры, средневековые праздники, такие как День Святой Люсии и Майское дерево. И это не случайно, ведь замок Выборга – уникальный средневековый памятник на территории современной России. При музее Выборгской крепости существует рыцарский клуб «Лебединая дорога». С недавнего времени в городе стали проходить спектакли Мариинского театра. Сюда съезжаются музыканты на джазовые и рок-фестивали. Дороги, идущие через Выборг, в том числе и железнодорожная, связывают Россию с Финляндией и странами Скандинавии. Выборг остается городом-портом. По Сайминскому каналу пролегают как торговые, так и туристические маршруты. Теперь пройдемся по самому городу, познакомимся с его достопримечательностями и красотами.